Друзья, братья и сестры, очень рад всех приветствовать. Сердечно поздравляю всех с праздником Христового Воскресения. Для нас это на самом деле большой праздник. И обстоятельства, в которых мы сейчас оказались, это новые обстоятельства. Я думаю, что об этом уже много было сказано, и тексты из Писаний читаются определенные. Находясь на карантине, в изоляции, я для себя обнаружил очень много благословений. И мои размышления сегодня будут взяты из того, что сейчас есть. У нас сегодня тоже собрание было дома, вместе с женой, вместе с детьми, домашняя церковь. Мы размышляли, делали, как говорят в Америке, Bible study. Вот, и я признаюсь, что мне очень нравится быть на карантине дома с семьей. Очень ограниченное движение, жизнь у меня такая подвижная, как-то не совсем привычно, уже больше месяца мы дома. Вот, правда, работа у меня не связана с карантином. Слава Богу, что насекомые, они не относятся к этому делу, вот. Ну и вообще, я за все очень благодарен Богу. В этом году Господь нам подарил прекрасный праздник Пасхи, общение с друзьями. Тоже на определенной дистанции. И тема моя сегодня будет о благочестии. О благочестии. Кстати, я только на этой неделе узнал одну интересную мысль, что слово «карантин», которое мы сейчас так стали часто употреблять, уже мои дети знают это слово наизусть, «карантин». Вот. Это слово с итальянского языка означает 40 дней. То есть слово «карантин», я не смогу его произнести на итальянском языке, хотя у меня оно записано в конспекте. Но по-итальянски на самом деле слово «карантин» означает время, состоящее из 40 дней. То есть ограничение, изоляция в течение 40 дней. Вот. Вообще это слово «карантин» впервые было использовано в Венеции в 14 веке, когда иностранные суда прибывали в порт Венеции, судов было немало, и их не могли разгружать одновременно, понятно, да? Поэтому эти суда ставили на якоря в море через определенное расстояние. Это называлось «карантин», то есть «карантин» — это расстояние, 6 фит. Да, то есть это расстояние. Потом уже в 18 веке, спустя 4 века, это слово «карантин» было уже использовано в плане медицины, когда человека нужно было держать на изоляции от людей, у которых чума или какая-либо другая болезнь, при заразных болезнях. И то есть карантин – это расстояние. И это время, Кстати, наверное, самое древнее упоминание о карантине, без слова «карантин», это, наверное, книга Левит, 13 глава. У кого будет на теле язва, тот должен быть дома. Stay home, да? Сиди дома. Вот. Тема благочестия. Эта тема меня немножко заинтересовала не так давно. Я на эту тему продолжаю размышлять. Уже некоторые размышления есть. И несмотря на то, что у нас сейчас ограниченное передвижение, тем не менее, мне удалось задать примерно 15 верующим людям, членам церкви, вопрос, как вы понимаете слово «благочестие», скажем так, без подготовки к ответу. Меня что очень удивило, что почти все ответили правильно. То есть я понял, что в нашем христианском общении, в христианском круге есть правильное понимание слова «благочестие». Вот хотя были те, которые говорили, вопрос сложный, надо подумать, надо подготовиться. Благочестие. Потом я скажу, почему я вообще на эту тему решил говорить. Кстати, тема очень такая простая, она не сложная, она несколько нам знакомая. Но уникальное слово Божие в том, что некогда старые позабытые темы или темы, которые мы знали, они сегодня для нас становятся как будто бы новыми. Что такое благочестие? Благочестие – это свойство характера и моральное качество человека, заключающееся в почитании Бога и выполнении Его заповедей. Другими словами, это признание божественных истин как божественных истин и их исполнение. Благочестивый человек – это тот, кто соблюдает заповеди Божии. Братья и сестры, дорогие друзья, находясь вот в изоляции, на карантине, не имея общих собраний, редко встречаясь с верующими, мы – благочестивые люди. Да, я уверен, я знаю, что труднее всего быть благочестивым – это дома. ну, я не знаю, правда это или нет, говорят, что время карантина одни семьи развалило, а другие скрепило. Вот, потому что люди долгое время находятся вместе. И быть благочестивым дома – это нелегко. А быть благочестивым в церкви намного легче. Поэтому то тема о благочестии, я ее стал рассматривать в рамках вот сидения дома. Вот когда мы дома, когда нужно решать какие-то вопросы, общаясь с женой, с детьми, получая звонки. Вот. Что значит благочестие? Это значит признавать Божьи заповеди и их исполнять. Первый текст, который я прочитаю, это Иакова 1 глава, самый последний стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Чем интересен этот текст? Вот в русской Библии слово «благочестие» написано, а в английской Библии нет другой оттенок. Там стоит слово «религия», «religious». Меня немножко это заинтересовало. И знаете, к чему я пришел? Что благочестивые люди – это не обязательно христиане. Любой человек в рамках своего учения, исполняющий заповеди своего учения, это человек благочестивый. Благочестивый мусульманин, благочестивый хасид, ну, еврей. Это люди благочестивые. Вот. Это слово благочестие употребляется тогда, когда человек исполняет заповеди, чтобы кому-то угодить. Вот я сейчас рассмотрю очень коротко мусульмане и хасиды, вот для того, чтобы утвердить эту мысль. Например, что значит у мусульман слово благочестие? Вам приходилось разговаривать с мусульманами? Мне приходилось. Вы знаете, я замечал, что они очень благочестивые люди. Я, ну, например, такая картина. Колледж. Стоит мусульманин, вернее, сидит, там он поклоны бьет, там он, у него коврик, никого не стесняясь. Вы знаете, мы бывает в обществе, стесняемся, а они... А что это? Это благочестие. Благочестие. Вот что говорят мусульмане по поводу благочестия. Быть благочестивым – это значит стремиться избегать греховного и быть благочестивым в поведении и мыслях. Это учат мусульмане. Они призывают своих людей быть благочестивыми. Благочестие – это праведное поведение. А греховное поведение – это нечто такое, из-за чего бывает неспокойно на душе. И тебе не хотелось бы, чтобы об этом узнали люди. Ух ты! Оказывается, благочестивый человек – это не только христианин. Это тот, кто исполняет заповеди. Хасиды, вы, наверное, их видели, да? Это, ну, такое течение в иудаизме религиозное. Их не так много, они очень строгие. У них дресс-код, скажу так, намного сложнее, чем у нас. У нас дресс-код, например, они носят белую рубашку всегда. Всегда белые мужчины, да, с черными брюками. Поверх рубахи надевают пиджак. Вот я сейчас на собрании без пиджака. У них бы это было бы нарушением благочестия. Потому что у них прописано, что нужно иметь пиджак. Кстати, хасиды, я не знаю, похоже, это единственные мужчины, которые застегивают пиджак на другую сторону. То есть, да, на другую сторону застегивают пиджак. Для них это очень важно. Черная шляпа на голове, усы, борода и пейсы. Вот, да. Кстати, слово хасид означает благочестие. Слово хасид – это благочестие. Они считают, что хасиды – это есть самые благочестивые люди. У них есть целый список законов, заповедей, и ты должен их всех исполнять. И если ты их исполняешь, значит, ты человек благочестивый. А хасиду, то есть праведность буквально, учение благочестия. Мы сегодня, дорогие друзья, с вами будем говорить о христианском благочестии. И вот здесь возникает вопрос, а какая разница между христианином, мусульманином и хасидом? Что их объединяет? Они все благочестивые. Они все стремятся исполнять заповеди. И у них неплохо получается. А в чем разница? Разница в том, что христиане – это люди благочестивые во Христе. Вот об этом пишет апостол Павел. Желающие жить благочестиво во Христе. Оказывается, можно жить благочестиво вне Христа. А Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если ты хочешь подойти к Отцу, через Меня. Твое благочестие должно быть основано на Христе. Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Кстати, еще по этому тексту, по посланию Иакова. Смотрите, что он пишет. «Чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным. Любая религия, любое благочестие имеет в себе две составляющие. Что-то нельзя делать и что-то обязательно делать. Не ино. Посмотрите, в данном тексте непорочное благочестие, хранить себя неоскверненным. Что я не должен делать? Не оскверняться. А что я должен? Я должен презирать сирот и вдов. То есть быть благочестивым, это не означает, что я ничего плохого не делаю, но и хорошего ничего не делаю. То есть благочестие, это когда я что-то не делаю, но я что-то делаю. И это слово, я напомню, еще раз повторю, что относится к благочестию в любой религии. Когда что-то нельзя, а что-то ты должен обязательно делать. Обязательно делать. Вот. В Библии есть три человека с характеристикой благочестивые. И, кстати, эти три человека находятся в Новом Завете. Вы, наверное, их помните. Это Симеон благочестивый, жил в Иерусалиме. Корнилий жил в Кесарии, сотник. И Анания, который жил в Дамаске. В трех крупных городах тогдашнего мира, вот, Израиля, и не только, да, это Дамаск, Кесария и Иерусалим. В этих трех крупных городах жили благочестивые люди. Заметьте, что в Ветхом Завете нет ни одного человека с характеристикой благочестивый. Праведный, да, Ной был праведный, Лот и так дальше. А вот благочестивый только в Новом Завете. Я лично это рассматриваю как, ну, с позиции благочестия во Христе, потому что все эти люди, они знали Христа, знали Христа. Вот. У меня размышление будет из двух частей. В первой части я просто тезисно перечислю с небольшим комментарием, какие плюсы быть благочестивым. Я этот вопрос задал своей жене. Дети у меня маленькие, попытался их вывести на разговор. А какая польза быть благочестивым? Ну вот наши соседи, у меня соседи только с одной стороны живут, ну и дальше, там. Ну их жизнь отличается от нашей. Но они живут в Сакраменто, и мы в Сакраменто. Они на карантине, мы на карантине. Для них солнышко светит, для нас солнышко светит. Бог посылает дождь на праведных, скажем так, наша праведность во Христе, да, и на неправедных. И вот, ну чем отличаемся мы от других людей? Вот какие плюсы быть благочестивым? Ведь так все очень просто. Быть благочестивым – это признавать Божьи истины и их исполнять. Братья и сестры, несколько плюсов. Первое. Великое приобретение быть благочестивым. Пишет апостол Павел. Не просто приобретение, а великое приобретение. Мы с вами приобретали мелкие, крупные вещи. Чему-то больше радовались, чему-то меньше радовались. Великое приобретение, быть благочестивым. А что приобрели люди благочестивые Нового Завета, о которых я раньше говорил? Посмотрите, какое приобретение было у Симеона. Он был единственным, который взял Христа на руки и помолился в храме. Второго такого не было. Разве это не великое приобретение? Вот он, благочестивый человек. Великое приобретение. Быть благочестивым. Посмотрим на сотника из Кесарии, Корнилия. Он был первым язычником, в дом которого пришли апостолы, и которым началось пробуждение. Разве это не приобретение? Что касается Анании, о котором мы меньше знаем, он был тем, кто возложил на апостола Павла, тогдашнего Савла, руки. И он прозрел. Наверное, любой пастор церкви хотел бы стать на место Симеона, Корнилия или Анании. Разве это не приобретение? Как вы думаете, если бы вы задали вопрос христианину, который на самом деле является благочестивым, он об этом жалеет? Нет. Возможно, у него мало денег. Возможно, у него сейчас неудача на работе. Но это его не так волнует. Для него великое приобретение – быть благочестивым. Когда я понимаю, что я признаю божественные истины, как мои личные истины, ну, вот, которых я принял к сердцу, и я их исполняю. Братья и сестры, мне кажется, что это на самом деле не просто приобретение, а великое приобретение. Мы имеем с вами то, чего многие люди не имеют. Наше благочестие, оно во Христе. Кстати, за исполнение заповедей Божьих благочестивые люди даже жизнь отдают. Много историй, много книг об этом написано. Второе. Какой плюс быть благочестивым? Книга Притчи, 3 глава, 33 стих. Жилище благочестивых он благословляет. Наши дома благословенны Богом. Дом благочестивых. Мы сегодня утром проводили собрания на улице. Ну, кто был у меня дома, вы знаете, что я на углу живу. Люди ходят пешком, вот. Мне было приятно посмотреть. Жена, мои дети, вот люди смотрели, слушали, кто-то останавливался, вот. Дом христианина, жилище благочестивых. Но вопрос, я исполняю заповеди Божьи или нет? Жилище благочестивых он благословляет. В этом доме люди живут по Писанию. Тексты на стенах, атмосфера, погода в семье. Хотим, чтобы наши жилища были благословены? Давайте будем благочестивыми людьми. Третья мысль. 1 Тимофея 4 глава 8 текст. Телесные упражнения мало полезно, а благочестие много полезно, на все полезно. Видите ли, апостол Павел не пишет, что телесные упражнения мало полезно, а благочестие на многое полезно. Он идет дальше. Если телесное упражнение мало полезно, то благочестие на все полезно. А здесь разница большая. Вчера я читал встречу Исава и Якова. Когда Исав увидел то, что ему прислал Яков, говорит, не надо мне это, брат мой, у меня есть много. Яков говорит, а у меня есть все. Братья и сестры, у мира есть много, у христианина есть все. Это Христос. Итак, здесь апостол Павел противопоставляет два упражнения. Упражнение физическое и упражнение духовное, скажем так. Да? Упражнения телесные, они несут пользу, безусловно. Я за то, чтобы люди на турниках качались, вот, гантели поднимали. Не обязательно в фитнес-клуб ходить, это можно делать дома, пробежка на велосипеде. Вот, мне не сегодня брат говорит, позвонил и говорит, я сам с собой провел собрание. Так получилось. Один. Ну, как провел собрание? Во-первых, включил собрание. Сейчас это можно сделать. Потом встал на колени, помолился. А потом пошел на велосипеде, покатался. И пока я катался, я думал о всем богослужении. И у меня даже появилось два вопроса, поэтому я тебе позвонил. Братья и сестры, да, телесные упражнения, они полезны. Полезны. Павел пишет, мало полезны. Потому что эта польза, она ограничена и непродолжительна. Все равно умрешь. Как бы это все временно. А вот духовные упражнения, благочестие, практиковаться в исполнении заповедей Божьих, это здорово, это на все полезно. Полезно для души, для духа и для тела. И здесь в этом тексте Павел пишет в настоящем веке и в будущем. Если телесные упражнения не полезны только в настоящем веке, то благочестие, оно полезно и в будущем веке. Слово это верно. Но почему апостол Павел после того, что подтвердил факт пользы благочестия, сказал, что слово это верно? Я хотел бы, друзья, заострить внимание, что в этом послании Тимофею апостол Павел три раза говорит это слово верно. Это слово верно, потом это слово верно и это слово верно. Христос пришел в мир спасти грешников. Это слово верно. Кто епископство желает, доброго дела желает, это слово верно. И благочестие на все полезно, это слово верно. Почему-то Павел особо это дело, ну как бы утверждает. Вот, братья и сестры, благочестие, оно на все полезно. Я немножко отвлекусь, так, чтобы разбавить одним примером, скажу. Впечатляющий случай, наверное, его надо где-то записать, надо будет его на бумагу вот, отобразить. Моя жена была в магазине два дня тому назад, приехала домой, рассказывает случай. Магазин был Walmart, здесь на Элверте, недалеко от нас. Стою, говорит, в линии, несколько линий, людей много. Соседняя линия, тоже люди стоят, и стоит дедушка. У него футболка, и на футболке тексты из Писания. Но не просто там «Jesus loves you», реально тексты из Библии. Кстати, лучше писать тексты из Библии. Тексты библейские, они работают. И тексты такие подобранные, о покаянии, о спасении. Она говорит, моя жена рассказывает, она приехала воодушевленная и говорит, пока мы стояли в очереди, все вокруг узнали слово о Христе. Говорит, я не успевала следить за этим дедушкой. А он, кстати, работает на почте и на Реалинде. И моя жена его узнала, потому что мы иногда на почте бываем. Вот, и он, правда, ответил кому-то. Кто-то спросил, а вы где работаете? Он сказал, я работаю на почте. 38 лет отработал на почте. Вот. Так вот, он стоял в очереди и всем говорил о Христе. Ну, слово даже не столько было о Христе, сколько о Священном Писании. Вы на карантине, у вас есть время, читайте Библию. Так вот, ситуация была такая. Мужчина перед ним стоит, купил 4 санитайзера. для рук. И девушка-продавщица говорит этому мужчине: вы не можете купить 4, только 2, потому что у нас есть ограничения на этот товар. Он говорит: девушка, я купил 4 бренда, 4 разных компаний. Вот, она говорит: все равно вы должны купить только 2. На одну семью только 2 штуки. И этот мужчина такой расстроенный. Он хотел 4 штуки. Вот, и люди вокруг слушают. И вдруг этот дедушка, который стоит за этим мужчиной, говорит этой девушке: я из другой семьи, я плачу за 2 санитайзера. Сколько это будет стоить? Она опешила. Он говорит: да-да-да, я из другой семьи. Все засмеялись. И он берет карточку, вытаскивает и платит за 2 санитайзера. Тут внимание людей привлекла вся эта картина. Он берет 2 санитайзера вот эти вот и говорит этому мужчине: возьмите, я заплатил, только с одним условием. Вас все слушают, дайте обещание, что вы будете Библию читать. Вот, и все засмеялись, и моя жена тоже. Ну, надо же, купил 2 санитайзера и поставил условие читать Библию. И этот мужчина оказался таким благосклонным, улыбчивым, говорит: ну, у меня теперь другого варианта нет, кроме как читать Библию. И опять все засмеялись. Вот. Сзади стояла моя жена, она тоже улыбалась, и вдруг эта дедушка поворачивается к ней, ну, у меня жена в покрывале, и он говорит: ну, ты же тоже христианка, да, ты же тоже читаешь Библию. Моя жена кивнула головой, и он говорит: ну, посмотрите, я читаю Библию, она читает Библию, и он уже сегодня будет читать Библию. Опять все засмеялись. Братья и сестры, вот благочестие, да, человек из... Это есть христианство. Я еще раз убеждаюсь, что христианство – это не форма, это содержание. И, кстати, у нас сейчас вот, ну, в зале людей нет. Это вот дом молитвы – это оболочка нашего поклонения. Это Христос. Благочестие, оно на все полезно. Окажешься ли ты в магазине? Окажешься ли ты в ситуации, когда человек в чем-то нуждается? Если ты исполняешь Слово Божие, проповедуешь Евангелие, тебе это пригодится везде, на все полезно. Вот, и еще один момент, какой плюс, братья и сестры. Ну, я понимаю это буквально. Апостол Петр пишет: Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Искушений много, искушений предостаточно. Какое слово благодати сегодня? Если ты человек благочестивый, Господь уже знает, как избавить тебя от искушения. Не знаю, может быть, это будет немножко радикально, вот это вот мои размышления. Но, наверное, ну так я понимаю, что если человек впал в искушение, значит, у него с благочестием непорядок. Потому что Господь знает, как благочестиво избавлять. Господь знает, Он обязательно избавит. Вот интересно, что во второй главе апостол Петр приводит 3 примера из Ветхого Завета суда Божьего над отступниками. Кстати, очень жесткая глава, простите за это слово, такая, знаете, ну, конкретная, она приводит в трепет. 3 суда Божьего над согрешившими ангелами, над людьми, которые жили до потопа, и над людьми, которые жили в Содоме и Гоморре. Беспощадные суды Божьи. Меня, например, они приводят в трепет. А что теперь мне делать? Заметьте, дорогие друзья, что в Содоме и Гоморре жил Лот. И тот же самый Бог, который уничтожает нечестивых, он избавляет благочестивых от искушения. Вот об этом пишет апостол Петр. Я почему, друзья, так говорю? Все-таки мне, по крайней мере, так видится, что есть в народе Божьем такой вот: как мы будем жить, как мы будем воспитывать наших детей. Ой-ой, посмотрите на наши школы. Ой-ой, смотрите, какие законы принимаются. А что мы теперь будем делать? Братья и сестры, благочестивых людей Бог избавляет от искушения. В это слово просто нужно поверить. Вот ты будешь исполнять Слово Божие, Господь тебя избавит от искушений, и твои дети будут в церковь ходить. И это не означает, что у тебя будет все хорошо, у тебя будут испытания в жизни. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, но от искушения Господь избавит. Братья и сестры, мы живем среди людей развращенных. Давайте будем жить благочестиво, чтобы не погибнуть. Слово обетования: Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Меня постигло искушение, но я человек благочестивый. Я стараюсь исполнять заповеди Божии. И у меня это где-то получается с Божьей помощью. Все во Христе. Господь будет избавлять. Ну и вторая часть будет покороче. Я хотел бы тоже отметить, какие трудности будет испытывать благочестивый человек. Может быть, сейчас кто-то слушает, и он решил так: все, я буду стараться быть благочестивым. Вот, все-таки я христианин, буду максимально исполнять заповеди Божьи. Первое, желающие жить благочестиво будут гонимы. Желающие жить благочестиво во Христе. Почему Павел добавляет во Христе? Он мог бы этого слова не говорить. Он мог бы написать: «Желающие жить благочестиво будут гонимы». Но ведь живущие благочестиво есть люди, которые вне Христа живут благочестиво. Во Христе будут гонимы. Почему? Почему они будут гонимы? А потому что благочестивая жизнь одних обличает тут же нечестие других. Иначе не бывает. Банальная ситуация, простая. Семья неверующая, живут по своим похотям, живут как хотят, и вдруг кто-то из членов семьи уверовал. На него тут же воздвигают гонения, потому что у него жизнь поменялась, и его благочестивая жизнь, она тут же судит нечестие других. И эти люди восстают. Ты что, самый святой? Что тебе больше всего надо? И так дальше. А ведь сколько таких людей повыгоняли из домов? Людям не нравятся такие обличения. И вместо того, чтобы покаяться, они пытаются уничтожить тех, кто разоблачает их нечестие, их греховную сущность. Кстати, нашего Господа-то убили из-за этого, потому что его появление в народе, его слова тут же противопоставляли других людей. Вот, поэтому, братья и сестры, если кто-то желает жить благочестиво, над ним он будет гоним. Кстати, это может быть даже в рамках церкви. Ну вот я работаю с молодежью, я помню немало таких моментов. Группа подростков перешла из подростковой группы в молодежь. Знаете, они все на одном уровне. У них одни желания, одна мода, одно представление о жизни и так дальше. И вдруг кто-то из этой группы решил жить благочестиво. Ну, Господь работает в его сердце. Вы представляете, тут же и его компания начинают они потрунивать. Тебе что, больше всего? Ты что, единственный верующий? Человек раз и все. Тут же тех, с которыми он ел вчера хлеб, они начинают гонять его. Они начинают на него коситься. Ты что? Братья и сестры, это на самом деле так. Отношение мужа и жены может быть то же самое. Ну и еще, какая трудность, братья? Ну не трудность, а что нужно иметь в виду? Что благочестие, оно не служит для прибытка. Нельзя считать благочестие профессией, которая приносит хороший доход. Речь идет о духовной жизни. Благочестие не служит для прибытка. И еще одна заметка. Подошли ко Христу люди, книжники, которые притворились благочестивыми. Притворяться благочестивыми не надо. Хотя вероятность притворения, она существует. Ну, показать вид, что я исполняю заповеди Божьи, а сущность-то не такая. Притворившись благочестивыми, искренними, вот, а какая у них была задача? Предать Христа, уловить его в слове. Вот, и еще апостол Павел пишет, что наступят времена тяжкие, люди будут иметь вид благочестия. Не совсем люблю на этот текст говорить, а в общем-то это та же тема о форме и содержании. Форма хорошая, а содержание имеющий вид благочестия. Вот. То есть набожными, godliness, английское слово, форма без содержания. Давайте не только иметь вид благочестия, хотя и благочестиво нужно выглядеть безусловно, а чтобы это было нашим содержанием. Апостол Павел дает некоторые советы. Упражняй себя в благочестии, преуспевай в благочестии. Преуспевай в благочестии. Я в конце расскажу один случай, и мы помолимся. Я не буду его в подробностях рассказывать. Моя задача, друзья, сказать, что несмотря на то, что мы сейчас меньше передвигаемся и как бы вроде больше дома, даже в этих обстоятельствах очень часто Господь нам предлагает экзамен на благочестие. Ну вот не так давно у меня был такой случай. 12:30 ночи, простите, 10:30, мы уложили детей спать. Вот, и я уже повторяюсь третий раз, мы живем на перекрестке там, вот, и вдруг мы слышим, когда машина спиннинг делает, это крутится, вот так вот. Ну, есть люди, которые не жалеют резины, молодые ребята, вот, и это бывает иногда. Ну, делают так делают. Вот, эта машина крутилась, может быть, 10 секунд, а после этого мы слышим мощный удар, и машина перелетает через забор мой. Срывает 2 дерева, и вот спортивный корвет. Очень дорогая машина, низкопосаженная, и она у меня на фронт-ярде. Вот, пропускаем много деталей. Парень молодой, 19 лет, мексиканец, сын зажиточных родителей, по всей видимости. Вот, стоит кроткий перед нами, простите, и так дальше, мы все возместим, и так дальше. Повод для благовестия, безусловно, мы христиане, для нас главное не забор, а твоя жизнь, почему ты себя так ведешь, моя жена кое-что, он хорошо говорит по-английски, Вот. Наверное, 50 раз он сказал: простите, я очень извиняюсь, я первый раз в жизни делал, мне папа машину подарил, а теперь что он скажет? И у него такое покаяние, вот в общем-то, мы ему Евангелие, и так дальше. Вот. И у него главная забота: не позвоните в полицию. Для него это было главное, что мы в полицию не звонили. Но мы позвонили. Позвонили, когда полиция, когда он уже уехал, и обещал на следующий день приехать починить. Говорит, мой отец general contractor, у него много денег, у него компания, они приедут, вам поставят лучший забор, чем этот, я вам обещаю. Только, пожалуйста, в полицию не звоните. Он уехал, полиция приехала. В общем, говорят, это на вашей территории. Вы хотите на него дело завести, либо будете решать вопрос. И вот здесь-то искушение на благочестие. Возможность заработать деньги. Отлично. Во-первых, через иншурансную компанию, машина дорогая. И мы с ним с женой переглядываемся. Что делать? Пойти минимальным путем, тем более мы уже ему о Боге сказали. Вот, хотя мы ему не обещали, что мы в полицию не позвоним. И мы сказали полицейским, что мы сами разберемся. Они говорят, ваше дело, мы уезжаем. На следующий день этот парень приезжает вместе с отцом. Отец такой вот, ну, великодушный человек. Вот сын, мне кажется, нормальный парень, впал в искушение. Вот видите, Господь не сохранил это искушение. Видно, неблагочестивый. Вот. И, в общем-то, после долгих разговоров мы ему сказали $500 и все. Они были в шоке, безусловно. То есть, глядя на машину, была хорошая возможность, ну, побольше денег взять. Мы же так определились. Так, сумму, чтобы починить и сделать. Братья и сестры, но я вам признаюсь, 20 с чем-то лет я уже член церкви, проповедник. Внутри, вот так вот, возможность подзаработать, вот. Оно ведь, а вчерашнее, вы представляете, у меня даже такая мысль, зря мы вчера о Боге сказали, мы бы сейчас хоть заработали бы. Вы представляете, вот здесь вот у меня, я понимаю, что я неправильно думаю, так думать нельзя, но это испытание на благочестие. Деньги, это все пройдет. Вот, безусловно, опять свидетельство о Христе, отец говорит, он вчера приехал, говорит, папа, ну, признался в этом, эти люди верующие, они мне даже Евангелие, они мне там такую проповедь сказали, что если я так буду жить, то я умру, я погибну раньше времени. Но отец рассказывает все, что мы говорили своему сыну, его сыну. Братья и сестры, вот закончилась эта история, они уехали, вот, мы с женой сидим и говорим, вот надо же на пустом месте в 10:30 ночи экзамен на благочестие. Вот как должен поступить христианин? Вот. И нет, у нас не всегда бывает хорошо сдавать экзамен на благочестие. Благочестие – это признание божественных истин, что душа идет впереди тела. Вот. Сказать человеку о Христе, указать на главное, а потом остальные все вопросы. Вот. Можно было бы вообще денег не взять. Может быть, мы недостаточно благочестивы, не знаю. Но, друзья, сам принцип того, что экзамен на благочестие мы постоянно сдаем. Когда с ним за рулем, когда мы находимся на работе, когда мы дома, бывает обещаем и не исполняем того, что мы обещаем. Ох, сколько этих текстов, сколько этих текстов. А сегодня у меня еще один случай интересный произошел, который будет иметь завершение завтра. Посмотрим, к чему дело придет. Тоже пытаюсь сообразить, как правильно поступить как христианин. Откуда не ждешь, приходит какая-то ситуация. Я благочестивым должен быть. Есть Священное Писание, воля Божия. Как я должен поступать? Мое пожелание всем братьям и сестрам на 59-й церкви. Вот, слава Богу, что вы есть, у вас отличная церковь. Возможно, кто-то не из этой церкви слушает нас. Даст Господь нам такую благодать быть благочестивыми. Очень все просто. Исполнять Слово Божие. Везде бы, где бы мы ни находились. Да благословит вас Господь. Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь.